Ну, что-то сложное, это фигня какая-то. Зачем вообще все это надо? Как бы нормально в часах всю жизнь оценивали, как бы давайте дальше в часах оценивать. Чего вы всякую фигню придумываете? Даже когда мы говорим, это точная оценка, я сделаю это за 6 часов. Я ни разу не видел вот так, чтобы человек сел и вот за 6 часов ровно сделал. Вот никогда так не бывает. Парам-парам-пам-пам.
Всем привет! Вы слушаете IT Cooler. Это подкаст о людях и профессиях в IT-сфере. Как обычно, здесь двое ведущих, Миша и Ксюша. Ксюша, привет!
Привет!
Сегодня с нами Андрей Дема, скрам-мастер из компании Koenig Labs. Привет, Андрей!
Здоровайки!
Андрей работает в IT с 2007 года. До нас успел поработать в таких компаниях, как NetAngels и Gala Center. Он начинал с техподдержки системного администрирования, постепенно перейдя в управление проектами. И вот пару лет назад переквалифицировался в скрам-мастера. И тема нашего выпуска очень близка к скраму. Сегодня мы поговорим о таинственных и загадочных стори-поинтах и относительной оценке в целом. Выясним, какая от них польза и почему их так сложно внедрить.
Да, и начнем с самого начала. Первый вопрос. Что это такое относительная оценка? Чем отличается от обычной оценки? Вроде у тебя есть пример на дохлых енотах.
Да, ну вообще относительная оценка это такая штука, которая упрощает всем жизнь, но это очень неочевидно. Тут без разницы, как называть единицы, и есть разные методики. Можно там оценивать в размере там корзинок, в размере маечек, ну или в какой-то там относительной единице мифической. Вот, да, у меня одна команда называла StoryPoint'ы дохлыми енотами, мы мерили задачки в дохлых енотах, все вообще замечательно было. Зато очень смешно. Это задача 3 дохлых енота. Вот. Относительная оценка нужна для того, чтобы, во-первых, поправить работу мозга, во-вторых, сделать и команде, и менеджменту легче прогнозирование оценок. И тут... Поправить работу мозга нужно, потому что человеческому мозгу точная оценка дается достаточно сложно. Это, естественно, нарабатываемый навык, точная оценка, но он даже наработанный не всегда очень точный. Да? Мой любимый пример там. Я не могу точно определить, там, какой размер багажника там, в кубических сантиметрах или там... дециметрах, то есть в литрах у Range Rover и там у моего автомобиля. Но я зато точно знаю, что там Range Rover раза где-то в 3 примерно больше, чем мой автомобиль. И мне норм, в общем-то, мне больше знать не надо. Вот. Для того, чтобы как бы оценить, насколько больше и там, покупая новый автомобиль, я могу прикинуть, как бы, насколько он больше или меньше, и сколько я там могу в этот багажник запихать, допустим, чтобы прикольно ездить на дачу вот совсем, что туда надо увезти. Но это как бы визуальная оценка. Это навык, который у меня наработан, собственно, в течение всей жизни. Я постоянно визуально какие-то вещи сравниваю. В общем-то, как и все люди, да? А вот навык оценки просто относительно каких-то рабочих задач, он не столь наработан, поэтому во внедрении он не такой простой. Его надо тоже некоторое время нарабатывать.
Мне всегда как программисту интересно переложить опыт и профит для меня как разработчика. Ну, соответственно, логичный вопрос. Какой профит от использования относительной оценки у разработчика?
Очень простой. Ну, точнее, даже два, наверное. Во-первых, у тебя ты отвязываешься от часов. Ты как бы перестаешь смотреть на то, там, сколько у тебя времени выделено на задачу, и смещаешь свой фокус на другую вещь, то есть на реально трудоемкость задачи и ее сложность. Потому что относительная оценка призвана оценить именно эти вещи. Ты как бы не перестаешь думать о том, что как бы вот меня там менеджер гонит, там время гонит, что-то еще гонит. Нет, у тебя как бы вот есть задача, есть ее трудоемкость, ты ее как бы делаешь. И эта вещь как бы для тебя снимается. И относительная оценка, ну, несколько выравнивает рабочий фон, то есть ты сам можешь построить скорость своего рабочего процесса, то и как ты это будешь делать. То есть, как известно, да, задача занимает ровно столько времени, сколько ты на нее выделяешь. Вот. Здесь нет выделения времени на задачи, и она занимает ровно столько времени, сколько ты на нее выделяешь. То есть это твой рабочий процесс, твоя зона ответственности, твоя какая-то там зона комфорта или зона роста, в которой ты можешь двигаться.
Угу. Ну и в теории, наверное, я могу сказать, что это отдельный скилл для разработчика. Тоже заработав себе какой-то дополнительный плюсик в резюме.
Да, я на самом деле не знаю с точки зрения разработчика, насколько это плюсик в резюме конкретно там. Я умею оценивать в сторипоинтах. Я бы, как человек, нанимающий, в том числе разработчиков, да, обратил на это внимание, потому что обычно это говорит о том, что как бы... Как минимум у человека на том конце резюме как бы есть некоторая практика смотреть на задачу чуть глубже, чем там, а за сколько я напишу этот участок кода.
Это для разработчиков, хорошо. А какая польза от этого менеджеру? Как ему переводить потом эти стрипоинты в часы и деньги, чтобы отправить заказчику, например?
Ну, тут есть много аспектов. Во-первых, как бы в продуктовке это не нужно. В продуктовке мы считаемся от фактически размера фото, да, и размера фото это фонд оплаты труда, и размера там денег, которых мы тратим на печеньки и обеспечение рабочих мест. Да, то есть, как бы считаем постоянные затраты и отсюда считаем эффективность какую-то, да. И здесь нам переводить ничего не надо, нас сторипоинты, как мерило, в принципе, вполне устраивают. Вот. Если мы говорим про заказную разработку, то здесь, естественно, несколько сложнее. Тут вот уже надо переводить в какие-то часы и деньги. И все очень сильно зависит от того, какой контракт. Как это сделано. Если мы работаем по фиксе, то здесь, в общем-то, нам тоже ничего не надо переводить. Как бы заказчику, в общем-то, пофиг, он фиксированную сумму платит, мы работаем. Какие процессы у нас в этом моменте отстроены, как бы, вообще не важно. То есть мы можем работать абсолютно так, как нам заблагорассудится. А другой вопрос, что фикса не очень вяжется с подобным типом работы с задачами. Другой момент. Некоторые компании вот хотят как бы и вроде как и изменения, и быструю работу, и вот какие-то agile процессы, и в то же время хотят как бы себя прикрыть и прикрыться фиксовым контрактом. В принципе, на территории России, да и не только России, ну, иногда так можно делать. Вот. Единственное, что потом менеджмент зашивается обычно с change-реквестами и вот этой вот всей фигней, которая документальная. Вот. А если мы говорим о TNDM, то там, в общем-то, тоже все достаточно просто считается. Мы можем просто взять все задачки, которые были выполнены, и посчитать, как бы, не знаю, там, среднюю стоимость сторипоинта, и на этой основе строить прогнозы. В принципе, сторипоинт, помимо прочего, дает вот эту вот статистическую предсказуемость. То есть, если у нас есть данные по скорости команды там, за 2-3 спринта, то у нас прогнозирование строится достаточно точно вперед о том, сколько там сторипоинт будет в часах или в деньгах, и как бы по следующему бэклогу можно примерно оценить там полную стоимость и там полные затраты.
Ну, тут мы выяснили небольшую разницу между тем, что разработчику уже со сторипоинтами ничего делать не нужно, а менеджер еще дальше это все дело конвертирует. Таким образом, да, то есть для разработчика, наверное, проще живется, что ли, когда он не знает про все эти деньги, сколько он потратил, и может концентрироваться на конкретной функциональности.
Ну да, это снятие лишней когнитивной нагрузки с разработчика. То есть, как бы, зачем думать о лишнем, если у тебя есть прямые задачи, и они и так уже достаточно сложные. Вот то, что сторипоинт и вообще относительная оценка нас призывает делать как разработчика, а это смотреть там вот вглубь и понимать там интеграции, понимать, а зачем эта функция нужна в системе, а какой от этого там будет именно системный профит там для пользователя, для заказчика. Вот это вот надо более глубоко делать разработчику на этапе относительной оценки. И это хорошо, потому что это расширяет твой контекст понимания того приложения, которое ты работаешь. Мы от участка кода, с которым мы работаем, переходим к пониманию системы. Это прекрасно, потому что это дает тебе больше возможностей и больше гибкости для реализации. Потому что, исходя из того, что ты понимаешь, какой нужен нам конечный там, бизнес-результат, ты сам можешь построить какую-то логику. Да, ты ограничен какими-то вещами, ты вот ограничен заданием того, что, какая нам нужна ценность, ты ограничен, там, возможно, где-то дизайном, где-то техническими условиями. Но все остальное – это твое пространство для творчества, для саморазвития и для того, чтобы как бы, ну, реализоваться как программист. Да? И это клево. Ты можешь более хорошо это сделать, зная вот все контексты и все ограничения, чем просто как бы думая о том, какой код я напишу для реализации вот этой конкретной функции. Вот. И результат обычно так получается лучше.
И получается так, что для программиста это прям рай, а менеджеру это только добавляет хлопот, или все-таки у менеджера тоже плюшек больше, чем минусов от стрипоинтов?
Для менеджера тоже преимущество есть. У менеджера и так на самом деле, вот давайте будем честны, в любой вообще, абсолютно любой системе у него есть геморрой с тем, чтобы ваши оценки перевести клиенту и как-то их клиенту доставить. Вот неважно, как вы оцениваете, в часах, в мифических часах, там еще в чем-то, хоть там в дохлых енотах, там, не знаю, живых собаках, вообще в чем угодно. У менеджера геморроя от этого как бы не изменится, ему все равно там придется думать, вы там оцениваете в часах, он начинает думать про то, как бы на какой коэффициент это умножить, какие туда добавить риски, как бы сделать так, чтобы как бы посмотрит на каждого в команде, подумает, так, вот здесь у нас сидит Вася, он обычно оценивает более-менее точно, здесь вот у нас сидит Валера, он постоянно вжабывает в два раза. Так, вот здесь вот сидит у нас, кто там у нас сидит, не знаю, Сергей, вот Сергей как бы он переоценивает всегда задачи, он вот это вот все равно, короче, мусолит в голове, и это вот как бы никуда это не денется никогда, как бы менеджмент, он такой, он как бы смотрит немножко за другими вещами, вот, и как бы все так же, как бы разработчику это не очень все нужно.
Супер, давай тогда пойдем к следующему вопросу. Почему таки стрипоинт не равен часу?
Потому что это классическая ошибка при ведении стрипоинтов. Мы такие думаем, ну ладно, хрен с ним, там где-то у себя в голове, ну будет стрипоинт 2 часа, да и фиг бы с ним. Все, и продолжаем оценивать в часах. Фактически мы просто часы называем каким-то другим словом и ничего в системе оценки не меняем. И вот здесь вот мы как бы попадаем в том, что вот не только про сторипоинты, как бы это вот это вот. Ваш agile не работает. Да? Вот, да. Ваши сторипоинты не работают, если они равны часам. Абсолютно точно. Потому что когда часы, мы ничего не поменяли в оценке и продолжаем ехать дальше. Когда у нас сторипоинты, мы должны думать о другом. Мы должны как бы реально рассуждать о том, что внутри этой задачи, и давать относительную оценку относительно тех задач, которые мы выбрали, как эталоны, либо тех задач, которые мы уже делали, и вся команда понимает там величину этой задачи. Ну, да, то есть там, по идее, как бы в каждой задаче у нас каждый участник команды как-то поучаствовал. То есть, да, там дизайнер что-то надизайнил, тестировщики протестировали, разработчики написали, там фронтендеры, бэкендеры, неважно, как бы все разработчики что-то написали. Вот. И задачка, она такая комплексная. То есть вся команда в ней поучаствовала, все какую-то часть работы сделали. И если мы берем как бы реальную задачу, вот, которая у нас в команде уже была, все понимают, сколько там кто каких усилий туда приложил. Все могут это сравнить как бы с какой-то другой задачей.
Ребята, а что за звук? Как будто бы что-то бахает у кого-то.
Это Андрей, похоже, да.
Это у Андрея, да.
А что это?
У меня тут ментовский тир.
А, это стреляют.
Да. Они перешли на летнее стрельбище, видимо.
Блин, надо аккуратненько сказать об этом подкасте, а то звук громкий, и мы его никак не уберем.
Да, я бы... Ну, слушайте, просто у меня их офигенно как слышно, да. Ну, вы же знаете, у нас вот там от дороги, вот через железную дорогу, там территория милиции. Вот, там, короче, у них стоянка, у них там, короче, склады вещевые, и тут же у них, короче, стрельбище. Вот у них там тир, они, короче, ездят сюда стрелять. И они вот перешли на летнюю площадку, там буквально вот, короче, гаражный массив еще, короче, и вот так вот там квадратик такой. И вот как бы они обычно в помещении стреляют, а теперь вот у них там, короче, квадратный дворик, офигительный акустический такой квадратный дворик, в котором они, сука, стреляют.
Блин, понятно. Сочувствуем.
Я раньше думал, что вот, короче, здесь же у нас еще кинологическая служба рядом. Я думал, что, короче, лай собак — это самое страшное. Нет, теперь они, сука, еще и стреляют.
Ну, хотя бы ночью не стреляют.
Не, ночью не стреляют, ночью собаки лают.
Блин, не везет. Так, хорошо, определились с тем, что он не равен часу, но а как... Вот определить этот эталон, этот сам стрипоинт для команды, в которой есть и дизайнеры, и QA, и бэк, и фронт. У них же у всех разные задачи. Как они будут сравнивать их, чтобы у них было общее представление, общий, ну, вот эталон, как я уже сказала.
Ну, слушай, тут на самом деле лучше всего оценивать комплексные задачи. То есть те, где у нас фактически user story, да? Вот, то есть там, где у нас описан какой-то функционал, который мы как команда делаем. Если мы переходим в оценку более мелких задач, то здесь, да, надо как бы... В любом случае оцениваемся вместе. Обычно это дает много пищи для рассуждений. В любом случае, там есть какая-то... Если это команда, которая уже в процессе работы, у нее есть, во-первых, история, да, и можно взять задачу, которую мы уже сделали, и ее разобрать. В ней уже и так все поучаствовали, да. И там, если это разработка, то как бы разработчик написал, потом с ним кто-то интегрировался, фронтом интегрировался, дизайн там какой-то был реализован, да, там... тестировали все это дело. То есть, как бы команда с этим уже поработала, это проще, как бы можно вспомнить. Если мы только стартуем, ну, надо сидеть и на каких-то там, ну, фактически умозрительных задачках поначалу договариваться. То есть, там, не знаю, мы берем там как бэкэнд разработку, там, не знаю, маленький микросервис с одной сущностью и крут операциями над ней. Потом сидим и договариваемся с фронтендом, там, какая задача у тебя будет такая же по трудоемкости. Вот, если у нас есть в команде full stack, который умеет там бэк и фронт, и вот вообще замечательно, он берет и говорит, что вот, ну, для фронта это будет примерно аналогично вот такой задаче, и можно там фронтом договориться дальше. Да, там, а фронтендер как бы умеет не только дизайн натягивать, но еще может чуть-чуть макеты поправить и говорит, ну, слушай, я, говорит, конечно, не профессионал, но вот давай относительно дизайна это примерно вот так вот будет. Вот, и они-то могут там с дизайном как-то договориться, да, и тестировщик может подумать сразу о том, как бы, сколько времени, точнее, там, сколько ему надо потратить там усилий, чтобы протестировать крут над одной сущностью, сколько ему надо времени, чтобы протестировать ту задачу, о которой договорились фронтендеры, сколько ему нужно там времени и затрат на то, чтобы протестировать тот дизайн, о котором там они договорились в дизайне, все это прикинуть и вот от этого прикинуть как бы свой где-то средний один story point.
Наверное, следующий вопрос немного про особенности нашего мозга. Почему же все-таки так сложно начать оценивать в сторипоинтах, если мы никогда ранее этого не делали?
Не знаю, насколько это особенность мозга. Это, по-моему, абсолютно нормальная штука. Это тренируемый навык, и все. Просто его надо натренировать каким-то образом. Ну, очень сложно, потому что мы как бы никогда не думали вообще. Вот мы смотрим на задачу, и мы думаем об одном. А здесь нам говорят, нет, слушайте, ребят, вот посмотрите на задачу, но вот под другим углом зрения немножко. Вот. И вот как бы этого навыка нет, мы не привыкли это делать, мозг ленится, это затраты энергии, затраты энергии ведут нас к смерти, поэтому как бы нам лишняя работа мозгу не очень нужна. Он пытается как бы делать все по накатанной, то есть работать паттернами. И здесь нам нужны достаточно сильные когнитивные усилия для того, чтобы научиться и привыкнуть это делать. Поэтому сложно.
Ну, грубо говоря, это как привычка. То есть тяжело, пока ты не натренировалась это делать?
Ну, в общем-то, в основном, да, я не вижу особо больших сложностей, потому что, ну, реально, надо просто поменять точку зрения, и этого навыка нет. Он наработается точно так же, как и все остальное, и мозг там дальше, как бы, вот новую дорожку в мозгу проложим, мозг как бы начнет с ней работать, и ему будет отлично. Вот. А когда мы стартуем, это вот как бы вот по этой целине мозговой там надо, короче, протоптать эту тропинку, менять свою точку зрения, там, думать, стараться, вот как бы вот это надо делать. Конечно, это больно.
И вот еще вторая боль старипоинтов, что помимо того, что тебе непривычно так оценивать, так и плюс ко всему, ты еще старипоинты это не в обычных цифрах оцениваешь. Там не 1, 2, 3, 4, 5, а в числах Фибоначчи. Можешь рассказать, почему нельзя использовать обычные цифры, почему нужны именно числа Фибоначчи?
Числа Фибоначчи ограничивают нам величину неопределенности. То есть любая оценка, вот она просто по умолчанию неточная. Даже когда мы говорим, это точная оценка, я сделаю это за 6 часов. Я ни разу не видел вот так, чтобы человек сел, и вот за 6 часов ровно сделал. Вот никогда так не бывает. И вот насколько она неточная, там, в плюс или минус, это у нас и есть величина неопределенности. Что еще влияет на величину неопределенности? Зашитые в задачу риски. Да, то есть, как бы мы, допустим, поверхностно посмотрели интеграцию, которую надо сделать в задаче, а оказалось, что там половина методов работает не так, как в документации описано. И все, и, короче, вот это вот понеслась. Нам надо понять, как оно работает, как бы как оно работает правильно, понять, как бы оно реально работает так, как мы думаем. И как бы там, возможно, если это наша интеграция, пойти там к соседу, разработчику и сказать: слушай, ты писал эту штуку. Вот у тебя здесь написано вот так, а в реализации вот так. Что происходит? Давай, короче, посидим, подумаем. Вот как бы раз, и у тебя как бы получается, а работа-то оказалась в два раза больше, чем мы думали при планировании. Да, то есть это там в какой-то мере лечится приемами там планирования и детализации задач, да, в течение работы. Вот, но это не лечится полностью абсолютно. Поэтому вот любая оценка, она не точна, и любая задача несет в себе какое-то количество рисков. Вот числа Фибоначчи у нас ограничивают в величине этой неопределенности. То есть, если у нас задачка, там, маленькие задачки у нас растут не очень быстро, там 1, 2, 3, да, то дальше у нас уже начинает вкладываться достаточно большая. То есть, у нас идут оценки 5, 8, 13, 21. И, соответственно, вот у нас неопределенность растет с каждой оценкой. Во-первых, это ограничивает нашу свободу, то есть мы не можем сказать, там, что эта задача не 8 сторипоинтов, а 9 сторипоинтов. Потому что если мы считаем, что она не укладывается там, в 8 наших сторипоинтов, то есть очень большая вероятность, что там еще внутри закопано что-то такое, чего мы сейчас вообще не видим. То есть мы и так видим, что она не 8. И как бы там еще вот чем больше, чем меньше мы ее понимаем, а это, то есть если мы считаем, что она большая, это либо говорит о том, что там очень большой объем рутинных операций, либо что там не очень все понятно. Вот, а если там не очень все понятно, есть велика есть большая вероятность, что там как бы и с рисками не очень все понятно, и мы можем какие-то риски очень сильно недооценивать. И вот, собственно, поэтому следующая оценка у нас не 8, а 13. Вот. Числа Фибоначчи используются в основном за этим. То есть это наш еще там статистически расширенный коридор неопределенности. Все вот это вот вместе нам дает статистическую предсказуемость.
Ну да, и помогает таким образом, да, обезопасить, да, себя в оценках.
То есть, да, как бы для разработчика это делает более безопасную среду, потому что как бы мы и так вообще, в принципе, отвязываемся от часов, да, вот от этой вот менеджерской гонки классической, что там надо быстрее, 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 вот там у нас выделено на задачу 2 часа, не дай бог ты там за 2,5 сделал. Вот. То есть мы вот от этой вот временной гонки отказываемся, и мы еще числами Фибоначчи как бы делаем более нормальным распределение вот это вот по задачам.
Окей. Тогда давай пойдем к следующему вопросу. До какой степени в идеале декомпозировать задачу? То есть, опять же, если мы говорим, что вот этот вот мы имеем ряд Фибоначчи, и свыше какого числа желательно уже задачи в бэклог не забирать и декомпозировать далее?
Вопрос да. такой, знаешь, как бы так сказать. Ну, он очень специфичный, и тут каждая команда решает сама на практике. Обычно то, что я видел, это задачи ограничивают размером 8-13 трипоинтов. Вот. Uh-huh. То есть, как бы здесь команда сама определяет там какую-то максимальную границу того, что у них влазит в спринт. В принципе, там это еще один инструмент. Тут к нам подъезжает это декомпозиция задач. Да, мы все прекрасно знаем, что задачи нужно декомпозировать. И самый частый вопрос, как бы, а как не передекомпозировать, да, то есть не нарезать слишком тонко и как не нарезать слишком толсто. Вот, когда у нас есть стрейпоинты, да, как мерило именно трудоемкости и объема задачи, мы можем вот чисто эмпирически на практике понять, как бы, а какая задача у нас в спринт влазит, то есть какого объема. И если мы понимаем, что мы там 8 story-поинтов за спринт-задачу делаем, а 13 за спринт-задачу не делаем, то, наверное, нам не надо брать тренажки как бы в спринт, нам надо их декомпозировать на более мелкие задачи. Если там, ну и определиться там, что 8 это величина. Если мы 8 не можем делать за спринт, то, наверное, как бы на восьмерке тоже надо декомпозировать. Если мы там 21 спокойно делаем за спринт, ну то и фиг с ним, как бы.
И последний вопрос, завершающий. Поделись, пожалуйста, своим опытом внедрения сторипоинтов в твоей команде.
Я бы, наверное, попросил уточнить вопрос, потому что опыт внедрения вас интересует в каком разрезе, как бы. Как конкретно мы это делали, или какой профит мы получили, или там у кого что заболело, или что именно?
Вот это вот все, все, что ты сказал.
Ну, окей. Как внедряли? Внедряли, на самом деле, постепенно, не постепенно. В один прекрасный момент решили, что давайте, короче, попробуем оценку в сторипоинтах. И начали пробовать. Команде было сложно. Они два раза хотели отказаться от сторипоинтов вот там в одной из последних команд. Вот. Но там 50-50. Команда поделилась на тех, кто хочет отказаться и кто не хочет отказаться. Вот. И мы решили продлить эксперимент. Вот. И, собственно, продолжили оценивать. Привыкание заняло, не знаю, около месяца, наверное. Ну, у той части команды, которая хотела отказаться, чуть подольше, у тех, кто не хотел отказаться, чуть поменьше. То есть им как-то сразу лучше зашло, видимо. Вот.
А какие были аргументы у тех, кто против?
Ну, что это сложно, это фигня какая-то. Зачем вообще все это надо? Как бы нормально в часах всю жизнь оценивали, как бы давайте дальше в часах оценивать. Чего вы всякую фигню придумываете?
И как ты их переубедил?
Так тут не мне удалось переубедить, тут команде удалось переубедить. А тут смотрите, на самом деле, вы как бы немножко... Скрам-мастер — это не тот человек, который пришел, сказал, короче, мы оцениваем в сторипоинтах, и все как бы. Нет, так не бывает ведь. Вот, это как бы уже получается, как бы это вот менеджмент может там прийти и сказать, мы теперь оцениваем в сторипоинтах, и вот там вот чаще всего как раз случится то, что у нас сторипоинты в классической менеджерской схеме превратятся в часы на уровне команды, да, и у нас будет просто перевод в голове, там, один сторипоинт, два часа, и поехали дальше. Все, мы научились оцениваться в сторипоинтах. Вопрос как бы в команде самой внутри договориться, что используется сторипоинт, как бы, и друг друга поубеждать, если кто-то с кем-то не согласен. Вот, да, у нас был там апологет просто сторипоинтов, он говорил, да не, клево, там, я на других проектах это делал, вообще отлично заходит, там, он авторитетный разработчик, ему все поверили, как бы, все замечательно. Ну вот, например, вот так вот может быть. Ну, или эта команда может как бы оценить профит реальный, как бы, который уже там через 1-2 спринта можно, в принципе, посмотреть.
И сейчас все оценивают сторипоинтах, и все хорошо?
Да, сейчас в этой команде все оценки проходят в сторипоинтах. Был там долго один человек, который вот ходил, короче, и потихонечку для себя считал, что один сторипоинт — это 4 часа. Он как бы тоже немножко поменял свое мнение потом. Вот. Но это к нему пришло с практикой уже только. Что я могу еще сказать по профитам? Там сейчас сторипоинт статистически предсказуем, его можно абсолютно посчитать. И, собственно, там, если пересчитывать в часы, а мы пересчитываем в часы, да, и, соответственно, как бы перевести клиенту в деньги, там стоимость сторипоинта постоянно, в общем-то, падает.
Ого, а почему так?
Ну, люди учатся лучше декомпозировать, лучше работать с задачами, лучше задачи понимать, просто нарабатывается экспертиза в проекте, задачи пилятся быстрее, как бы вот за счет всего этого стоимость сторипоинта падает. То есть, если на старте проекта, там, если переводить в часы, средняя стоимость сторипоинта была где-то около 3 часов, то там через полгода она стала там 1,8 часа где-то.
Значит, они стали точнее оценивать, и сам процесс разработки стал более предсказуемым.
Да. Более того, там, через полгода, в принципе, можно было отказаться, на самом деле, от оценки.
Ух ты.
Вот, потому что из того, что видно по статистике, там, есть ряд задач, которые не оценивались там в силу разных причин. И можно вот по статистику посмотреть и увидеть абсолютно точно, что там все задачи имеют одинаковый максимальный размер, все абсолютно укладываются. Там распределение просто затраченного времени такое же, как на оцененных задачах. Это говорит, что у нас чаще всего это говорит о том, что команда научилась декомпозировать нормально задачи, то есть и понимать, какие задачи у нее в спринт влезут или не влезут. Вот тогда у нас получается нормальное распределение между задачами, которые оценены и не оценены.
Слушай, Андрей, если мы говорим про velocity команды, то сколько итераций команда должна оценивать в сторипоинтах, чтобы мы уже смогли эту величину посчитать?
Да, тут на самом деле очень грубо можно взять последний спринт, вот прям один спринт отработать, как бы, и на его основе действовать. То есть, если мы говорим о спринтах, мы говорим о скраме, да, если мы говорим о скраме, давайте поднимемся на уровень выше, мы говорим об эмпирическом процессе. Если мы говорим об эмпирическом процессе, это работа на основе того опыта, который у нас есть. Если мы запустили команду и, грубо говоря, отработали один спринт, то все данные, которые у нас есть, это один спринт. Давайте работать на основе него. Угу, so why, как бы.
Ну да. Окей, я понял. Данные могут быть не очень точными, но с ними уже
можно работать. Да, но с ними уже можно работать, да, и можно прикинуть там, типа, ребят, давайте сделаем столько же, сколько в прошлом спринте. А потом уже там сравнивают два спринта, как бы. Что получилось, что не получилось, там больше, меньше. Что куда, как бы. И когда едем дальше, продолжаем работу, у нас просто вот эта вот штука, она статистически выровняется. То есть, как бы у нас, когда у нас есть один спринт, это недостаточный набор статистических данных.
Ну что ж, ребята, кажется, мы все обсудили.
Уху!
Есть еще вопросы?
Да, все, пожалуй.
Отлично. Да. Тогда прощаемся. Вы слушали IT-кулер. В этот раз мы разбирались в том, что такое сторипоинты, зачем их применять и какой профит от их использования.
Парам-парам-пам! Пам.
В этом нам помогал Андрей Дема. Андрей, большое спасибо за то, что ты пришел и все рассказал. Помог нам в этом разобраться.
Спасибо, ребят, за приглашение. Отлично поболтали. Да, всем счастливо.
Да, всем пока. До следующих выпусков.